Привет всем, друзья! Ну, наконец-то мы после всех рождественских и новогодних праздников возвращаемся к нашим трансляциям. Вы только что присоединились к трансляции проекта «Раскадровка», где мы говорим о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. И сегодня мы хотим поговорить о двух новинках. Одна недельной давности, а другая прям свеженькая, как пирожок.
Ну, для начала нужно представиться.
Да, представься.
Вдруг кто-то нас видит первый раз.
И ты считаешь важно, да,
им узнать. Да, но мы не кинокритики, мы такие же, как вы, зрители, но, может быть, более дотошные, что ли.
Больше фильмов смотрим.
Больше фильмов смотрим, хотим докопаться до идей, которые в эти фильмы заложены, и как-то вот рассмотреть их не просто на уровне сюжета, потому что у каждого фильма есть свой сюжет, актерская игра, какой-то мир, в который он нас погружает, но в каждом фильме есть какая-то идея, которую режиссер вместе со своими героями пытается нам донести, и нам интересно, конечно же, что это за идея, что за смысл заложен, даже в таком, казалось бы, легком музыкальном фильме, вот как мюзикл «Величайший шоумен», там в основном все поют и пляшут, казалось бы, какая-то может быть идея. Вот, на самом деле, именно «Величайший шоумен», который мы сегодня обсудим, по-настоящему идеологически четко заряженный фильм, в котором прямо проговорены идеи, которые фильм стараниями танцев, песен, видеоряда пытается до нас донести, актерской игрой в том числе. Поэтому вот если вы посмотрели «Величайшего шоумена», он вам понравился или не понравился, будет интересно, наверное, поговорить вместе с вами об идеях, которые в этом фильме есть. А вообще «Величайший шоумен» — это мюзикл, когда мы говорили с друзьями, мои друзья, сколько их я учу читать рецензии, ну не рецензии, а краткое описание, анонс фильма, прежде чем пойти в кинотеатр, потому что можно, например, купить попкорн, сесть и оказаться на очень серьезном фильме, когда попкорн вам не полезет в рот. Точно так же они, когда пошли на этот фильм, не знали, что «Величайший шоумен» — этот мюзикл. Купили билеты на дальний ряд. А мюзиклы сейчас показывают в кино каким образом, то есть текст дублируется, а, естественно, песни, вокальные партии в мюзикле, они поются на английском языке, языке оригинала, и внизу идут субтитры, пришлось им напрягаться, чтобы читать эти субтитры. В общем, мораль такова, читайте все-таки краткие описания, анонсы, прежде чем выбрать какой-либо фильм.
Ну или, по крайней мере, жанр, да, в котором фильм снят, да, общее представление о режиссере, вообще, чем он занимается, что делает.
Да, кроме «Величайшего шоумена», которому мы подробно посвятим большое количество времени, обсудив его идеи, мы попробуем вас сориентировать, стоит ли смотреть новинку проката. Это фильм «Большая игра», режиссер Аарон Соркин. Ну, фильм интересный тоже, потому что это про покер. Покер вообще... Я знаю людей, которые играют в покер. Ты знаешь таких людей?
Нет.
Они готовы защищать эту игру как интеллектуальную. Это напряжение ума. Нужно иметь и актерский талант какой-то при игре.
Ну, баскетболисты говорят, что баскетбол — это напряжение ума тоже, ну, и, наверное, так и есть.
Ну, это байопик реальной женщины, так называемой принцессы покера, Молли Блум. Интересная актерская работа, интересная режиссерская, сценаристская работа. В общем, попробуем вам подсказать, стоит ли идти на этот фильм или каким-то образом как склонить вас к какому-то решению. Вот, возьмем на себя такую смелость. Вообще, по поводу мюзиклов, мы провели опрос, и сейчас он еще идет на нашей странице, в нашей группе ВКонтакте, «Раскадровка». Мы спрашивали вас, уважаемые друзья, вообще нравятся ли вам мюзиклы, потому что, ну, такой жанр легкомысленный слегка, и вот когда мы уходили на эфир, я видела, что все-таки с небольшим перевесом, но симпатии к мюзиклу опережают вообще, ну, пока больше людей, которым мюзиклы нравятся, чем не нравятся. Наверное, это после «La La Land», вот, который в прошлом году сорвал большую кассу, очень многим зрителям понравился, и теперь голливудские боссы не боятся давать деньги на мюзиклы.
Кстати, вот нас спрашивает как раз наш зритель, так, по крайней мере, он подписался, Хельга. В кинотеатр до «La La Land» выходили за последние два года какие-нибудь еще мюзиклы?
Да, выходили. Это мюзикл «Отверженные», например, да, в котором как раз Хью Джекман запел впервые. Это было в 2015 году. Мы его обсудили, постараемся наше обсуждение и сам фильм вывесить в нашей группе. Это сериал, например, «Лузеры». Ну, это не чисто мюзикл, конечно, но фильм, в сериале в этом очень много поют. И это тоже, ну, от Райана Мёрфи была такая перезагрузка жанра мюзикл в сериале. Большие рейтинги у этого сериала. Сериал «Лузеры», мюзикл «Отверженные». Что еще? Ну, по песням Beatles есть мюзикл. Он, правда, не такой новый, но, тем не менее, современный мюзикл считается. Across the Universe, через вселенную. Ну и, в принципе, мюзиклы как жанр переживают новое рождение. Вообще, давайте немножко расскажу, что такое мюзикл, его историю. Казалось бы, определение такое. Мюзикл — это фильм, где все поют. Нет, в мюзикле еще и танцуют, и много говорят. Но танцы и вокальные номера — это не перебивки между действием, историей, а это часть сюжета. Через песню, через танец раскрываются эмоции героев, их мысли, о чем они думают, их какие-то устремления, мечты.
Люди говорят, и вдруг начинают петь и танцевать.
Да, ну не вдруг, на самом деле.
Почему я вдруг? Просто не люблю мюзиклы, поэтому я, в общем...
Например, драку уличных банд тоже можно показать в виде хореографической постановки, в виде танца. Конечно, мюзиклы — это не самостоятельный киножанр, они перекочевали в кино из театра в Соединенных Штатах Америки. Как только кино научилось передавать звук, к этому времени мюзиклы, как театральные постановки, были уже очень популярными, поэтому киношники вцепились в жанр, который приносит много денег, и стали переносить известные бродвейские мюзиклы на экран. Бродвей — это название самой длинной улицы в Нью-Йорке, на которой находится 40 театров, и во всех из них почти идут мюзиклы. Легендарные, знаменитые и так далее.
Вообще, это больше американская тема, насколько я знаю. Да. В России как-то это не совсем наша традиция.
Нет. На самом деле, вот...
Для меня мюзикл это вот какие-то детские фильмы советские.
Нет, ты не прав. Потому что вообще расцвет «Золотой век мюзикла» в кино...
«Три мушкетера».
Нет. это музыкальный фильм, это не мюзикл. Там просто действительно больше говорят и иногда поют. Советский мюзикл — это «Волга», вот эти вот... Времен.
Не знаю, о чем ты говоришь, но ладно.
Ну ладно, хорошо. В общем, золотым веком мюзикла считаются 30-е, 50-е годы 20 века. Именно предвоенные, потому что в 40-е годы очень любили мюзикл, вся классика.
А, индийские фильмы?
Ну да, это мюзиклы. Вот.
Там где все начинают. Там...
Да. Да, в общем, люди не очень-то хотели... смотреть что-то серьезное в кино в военное время, хотелось куда-то убежать в какой-то дикий сказочный мир, да, в искрящуюся вот такую картинку, поэтому самый классический мюзикл популярный «Волшебник из страны Оз», «42-я улица», «Моя прекрасная леди», вот это вот все, именно тогда эти мюзиклы классические стали популярными, а вообще один из наших композиторов, Алексей Рыбников, это известный очень композитор российский, который написал музыку к рок-опере «Юнона-Авось», это, можно сказать, российский современный мюзикл, он сравнивает мюзикл с шампанским и пирожным вместе, то есть пирожное и шампанское, что такое легкое, искристое, мечтательное и так далее. Самый
известный образ жизни, мюзиклы. Другими словами.
Ну ладно, ты все нападаешь на этот жанр. Кстати, многие кинокритики так и не признали мюзиклы как самостоятельный жанр искусства, но что-то типа оперетты, и многие кинокритики на мюзиклы не ходят и даже не воспринимают это как что-то серьезное кино, в общем-то. Вот, и ему несколько раз этому жанру мюзикл предрекали кончину, потому что это сказка, да, сейчас мы смотрим более серьезные фильмы, люди танцуют и поют, это какое-то, что-то такое старомодное, вот, но мюзикл до сих пор жив, при этом живет бодро и весело, вспомнили уже хит прошлого года «La La Land», сериал «Лузеры», «Отверженные», и так далее, но самые популярные мюзиклы — это «Висайская история», это все-таки старые, классические «Висайская история», «Поющий под дождем», «Звуки музыки», «Чикаго», «Мулен Руж», если вы никогда не смотрели эти фильмы, попробуйте. Вообще, «Отверженные», там, где запел Росомаха, это было смешно, конечно, да, актер Хью Джекман, который был известен ролью Росомахи прежде всего, вдруг запел, и эта постановка «Отверженных», это Роман Гюго, Том Хупер, который все это придумал поставить Роман Гюго как мюзикл, он еще и придумал такую фишку, он не стал записывать песни заранее, он позволил актерам петь прямо на съемочной площадке, для этого были подвешены микрофоны, такая камера, которая может за героем следовать, пока он идет и поет, то есть не трястись, да, стадикам, вот, и актеры в «Отверженных» пели прямо вживую, и постоянно приходилось перезаписывать дубли, потому что аплодировать начинала съемочная группа таким прекрасным партиям, да, Хью Джекман поет хорошо, кто там, Энн Хэтуэй вообще прекрасно поет в этом мюзикле, «Отверженные». В общем, если вы никогда не смотрели мюзиклы, посмотрите классические, которые я называла, посмотрите «Отверженных», где блистал Хью Джекман, дайте этому жанру музыкальному, киношному шанс, потому что сам Хью Джекман защищает мюзиклы и убедительно просит вас их смотреть.
Когда я был молодым, я очень любил мюзиклы. Не то чтобы я сходил по ним с ума, я попробовал себя в нескольких мюзиклах, что было для меня сюрпризом, как для актера. Я закончил драматическую школу, ожидая играть в театре, и в конце концов я пошел по стольким разным направлениям. Росомаха, мюзиклы — это была большая радость для меня.
Нельзя сделать что-то новое, слепо подражая другим.
Я не могу сбежать с бродячим цирком.
Почему? Ты ведь просто рожден для шоу-бизнеса.
Шоу-бизнеса?
Угу.
Я не знаю, что это.
Я его только что придумал.
Ну вот, да, Хью Джекман приглашает нас в, как ему кажется, увлекательный мир мюзиклов. Вот, и у нас, кстати, наши зрители разделились в мнениях. Тархан пишет, что классный фильм. Николай говорит, смотрел великий шоумен, величайший шоумен обычного мюзикла с как бы увлекательным сюжетом. Ну, я бы даже как бы убрал. Мюзикл не нравится. Бельгун нам пишет, мне не нравится, что на Золотом глобусе мюзиклы и комедии рассматривают в одной категории, но я думаю, это связано с недооцениванием мюзиклов как жанра, а скорее с небольшим количеством выпускаемых картин в этом жанре. Вполне, вполне возможно,
да. Да, мюзикл все-таки это музыкальная комедия, да.
В этом, да, вот так прямо можно сказать, если сделать отдельный жанр, на котором они могут быть оценены, что там будет еще, да. Я, понятно, что чуть-чуть так наигранно нападаю, но мне действительно не нравятся мюзиклы, и мне не нравится цирк с детства как-то. И вот, так как фильм «Величайший шоумен», он про оба этих явления, соответственно, мне заранее уже как-то не особо хотелось его смотреть.
Но зато Хью Джекман хороший актер.
Да, Хью Джекман хороший актер. Ну, здесь, правда, он больше выступает, как кто-то сказал, он здесь похож на тигра, которого, наконец, после долгого держания в клетке выпустили на волю. Он бегает, поет, то есть такое ощущение, что весь фильм создан для того, чтобы подчеркнуть
хорошую форму,
хорошую форму. Да. Хью Джекман, и, кстати, любопытный такой еще момент, что у него, особенно в начале фильма, лицо как бы так, я даже не знаю, что грим это или уже современные компьютерные технологии, оно так заморожено. Не знаю, как по-другому это описать, то есть такой вот он чуть-чуть глянцеватый там, да? А, ну ладно, то есть что ж, Хью Джекману можно, мы его, в общем-то, знаем из разных фильмов, в том же «Логане» он, на мой взгляд, очень хорошо себя показал, но здесь сам, в общем, меня некоторые мюзиклы на самом деле примирили с ними как жанр, вот тот же там «Через вселенную» по песням «Битлз», мне показался любопытный фильм. А вообще, сама интересная идея рассказать вот, историю того времени, да, с помощью песен. А также вот прошлогодний хит «La La Land», вот он как раз, на мой взгляд, представляет очень удачный пример, где какая-то вот и музыкальность, и повествование, и психологизм, какая-то игра актеров, они вместе очень хорошо друг другу соответствовали. Здесь же моя главная, пожалуй, претензия к этому фильму, именно к «Величайшему шоумену», что это, так скажем так, музыкальные номера, это просто музыкальные номера, да, которые иллюстрированы какими-то вот, связаны достаточно неубедительным, пластмассовым, таким картонным сюжетом. Да, потому что все, что между номерами, то есть музыкальные номера действительно хорошие, я знаю, по крайней мере, что люди там, лучше меня, разбирающиеся в музыке, опять это не моя сильная сторона, говорят, что и песни эти хорошие, и хорошо, но там все исполнено, и действительно, ну, вот если это действительно сам Хью Джекман поет, то поет он хорошо, но то, что происходит в развитии сюжета, это же, ну, клише, на клише и клише погоняет, что называется. Да, то есть там нет ничего живого, там какие-то вот, ну, даже индийские фильмы по сравнению с этим кажутся, не знаю, накалом драматизма и реализма. Да,
здесь... Ну, нет, мне кажется, на индийский фильм это все-таки похоже, в том плане, что это все-таки сказка. Но мне кажется, что в очень удачное время фильм выходит, именно, ну, рождественские новогодние праздники, не побоявшись, ну, так, это время, когда, в принципе, люди ходят в кинотеатр, но при этом не готовы к какой-то серьезной, да, к какому-то серьезному фильму, хотят семейных фильмов, фильмов для отдыха, получить приятные эмоции. И с точки зрения вот этой кассы, да, которую он уже собрал, кстати, фильм очень не нравится критикам, но очень нравится зрителям. В этом смысле Критики фильм громят, зрители хвалят, ходят по несколько раз. Вот, и кассу фильм собирает хорошую, и очень четко все-таки поработали создатели над тем, когда фильм выпустить. И сейчас вот этот, ну, это сказка, мне кажется, хотя она, в принципе, основана на биографии реально существовавшего человека.
Биографии там почти ничего не осталось.
Да, ну, имеется в виду, взяли за основу некий образ, да, собирательного персонажа, все-таки назвали его именем вот этого, это Питти Барнум, то есть, как у него имя-то?
Финес Тейлор. Барнум,
да, ну, Питти Барнум, да, сокращенно. Вот, взяли биографию героя, какие-то исторические факты, пригласили прекрасных актеров, поставили им танцевальные номера. Кстати, за музыку. Почему такая хорошая музыка? Отвечают те же ребята, которые музыку к «Ла Ла Ленду» писали песни.
Да, я знаю,
вот,
да.
Они написали настоящие хиты в очередной раз. Ну, именно, как сказать, может быть, если просто слушать эти песни, они не сработают. Вместе с танцами, вместе с подачей, как это сделано актерами, танцорами, в фильме, это вот каждый раз, когда начинают герои петь, это всегда вот какие-то находки, режиссерские находки, режиссер, кстати, дебютант, вот это хореографические находки, ну, это вот прям во многом фильм начинает искриться и оживать. Если скучаешь во время просто диалогов или просто течения сюжета, думаешь, боже, какая пошлость, какая, ну, какие штампы, как только начинают петь, о, настроение поднимается, и ты скачешь между тем, какой банальный фильм, и о, как здорово поют, ну, какой классный номер. Вот, да. И в основном мы, вот, например, с друзьями обсуждали, какой именно номер, да, вокально-танцевальный фильм мне больше понравился.
Ну,
и в основном
там столько
обсуждали
вот
это как концерт.
Гламурности и бурлеска, что в конце есть ощущение, что, знаешь, вот тебя вместо, не знаю, еды там тортом накормили насильно, да, причем таким вот жирно-сладким. Да, но я понимаю, да, что здесь, может, просто я не музыкальный человек, и для тех, для кого музыка очень важна, вот все остальное как-то это в самом фильме искупляется и там перекрывается. Но, опять же, я ведь сравниваю с тем, что было в прошлом году. Да, опять, я еще раз подчеркну, я не люблю мюзикл как жанр. То есть для меня это определенное усилие каждый раз заставить себя его, такой фильм посмотреть. Ну, или тот же «La La Land», да, я еще раз вот скажу. Там были хорошие музыкальные номера, на которые мне запомнились, например. То есть вот, кстати, из «Величайшего шоумена» я ничего не запомню, у меня внутри ничего не крутится. А вот то, что было в «La La Land», то есть, хотя прошел уже год, но до сих пор что-то я помню.
То есть готов напеть?
Напеть я не готов даже сразу после просмотра, это вот я честно должен признаться, но надеюсь, что внутри меня звучит правильно. И, но там, вот, там был какой-то психологизм, да, там персонажи были не картонные, да, там было действительно люди, в которых можно поверить. Там были персонажи, с которыми ты можешь себя идентифицировать. Здесь же, ну, здесь же нет ничего, да, здесь, по сути дела, такие, знаешь, как вот такие картонки вырезанные, да, такие по экрану перемещаются, у которых нет никакой-то ни внутренней жизни, и их даже какие-то травмы, переживания, они смотрятся, ну, смотрятся очень искусственно, как такая короткая передышка, чтобы актеры переоделись и исполнили следующую какую-то, следующую
Давай
музыкальную
это как
композицию.
Бы спектакль в спектакле. То есть мы смотрим как бы фильм, основанный на реальных событиях, но все время кажется, что мы смотрим цирковое представление, в котором, ну, в цирке там же тоже есть какие-то мини-сюжеты, да, то есть вот акробаты под куполом цирка разыгрывают расставание или встречу, да, или какой-то упадет-не упадет. Это же тоже микросюжет какой-то, да, но сказать, что это реальная жизнь, вот нужно героям сопереживать, невозможно. И кажется, что это, ну, очень яркий спектакль внутри спектакля. Вот, примерно такое ощущение.
Алексей нам пишет, «Шоумен хорош, оттолкнули только современные дешевые песни, то есть штампы в песнях». Тогда, Алексей, что же там хорошего? Да,
вот потому здесь... что мы песни-то как раз замечательные, и, ну, в смысле, как вокальные номера, как вот краски, танцы и так далее, а сюжет, на наш взгляд, слабоват.
Марк пишет, посыл крутой, что в «La La Land», что в «Шоумене». Марк, напишите, какой посыл с вашей точки зрения, да, что вам именно понравилось, было бы интересно сравнить с нашими ощущениями, потому что как раз мы сейчас хотим перейти, ну, каким-то содержательным моментом, поговорить о тех идеях, которые мы увидели, услышали вот в самом фильме, о том самом посыле, да. Ну, первое, что бросается в глаза, и здесь это сейчас всегда стараются на передний план в современных американских фильмах, почти в любых, что в мюзиклах, что в каких-то, не знаю, каких-то самых таких артхаусных фильмах, да, проектах, там, которые получают восторженные отклики тех самых кинокритиков, это идея толерантности. Да, и здесь как раз вот, собственно, повествование ведется о XIX веке, ну, опять же, там от истории не так много что осталось. Действительно, Финес Барнум был таким своеобразным первооткрывателем многих жанров, которые потом активно использовали в разных передвижных цирковых ярмарках. Ну, уродцев показывали, я сейчас сразу извиняюсь за это слово, но это так в техническом смысле использую.
То есть диковинные.
Люди, диковинные, да, какие-то люди с явными внешними странностями, там, как бородатая женщина, это еще Петр Первый все эти вещи.
Карлики, великаны, худые, да, толстые. Собирал.
То есть, ну, люди любят посмотреть вот, в кунсткамеру. Да, и здесь, собственно, он решил, чтобы заработать, эту кунсткамеру оживить. По фильму эту идею подсказали ему дочери, и вот он этих таких вот всяких, этих диковинок всяких начинает демонстрировать и ставя еще с ними какие-то номера. А, ну и, в общем, общий смысл какой здесь подводится, что да, мы можем быть очень разными людьми, мы можем из себя представлять очень странных персонажей, но нужно, тем не менее, продолжать верить в себя, там, следовать за своей мечтой. И вот здесь образ такой, что мы все странные люди, поэтому давайте будем относиться к другу терпимо, давайте все вместе обнимемся, и бородатая женщина, и там кто-нибудь еще. Кстати, я не знаю, из каких соображений, видимо, чтобы рейтинг у фильма был более домашний, то, так сказать, деликатно обошли тему гомосексуальности, которая сейчас обязательно должна везде присутствовать. Даже по теме, вот тема расизма, надо сказать, очень мягко подана, хотя обычно сейчас ее тоже подчеркивают. Тут есть такая чуть-чуть игра в эту сторону, но в основном, вот, собственно, обыгрывается непохожесть именно физиологическая этих персонажей на обычных людей.
Это альбиносы, сиамские близнецы, карлик маленький, да, человек. Ну, то есть там вот таких уж прям совсем даже страшных персонажей нет. Они все забавные. Вот, забавные, на них... Ну, я думаю, что на настоящих вот актеров такой буфонады, такого передвижного цирка редкости было страшновато смотреть. Здесь все милые, милые такие, ну, необычные в чем-то, но действительно милые, не отталкивающие персонажи. Они очень долго находятся на экране, поэтому, ну, не
да,
пугают абсолютно.
Да, и это, кстати, я не думаю, что сильная сторона, потому что, ну, вот опять здесь все загламурено, как бы, да, так сказать, подзатерты все угловатости,
да, все,
вызовы, которые могут быть.
Сглажены, в общем.
Да, вообще тема вот с такими необычными людьми и использование этого мотива как некая повод поговорить о толерантности, о терпимости, она стала популярной где-то последние лет 30, да, вот считается, что одна из книг, которая вообще подняла эту тему, и целый культ вокруг этой книги даже, насколько я знаю, возник. Это книга Катрин Дан «Любовь гига» в 1989 году она вышла. И как раз рассказывает о вот семье такой цирковой, которая тоже в эти все вещи играется. Ну, там, еще раз повторюсь, книга стала культовой. Тот же Терри Гиллиам сказал, что, в общем, прочитав эту книгу, я усомнился, застеснялся своей собственной нормальности и начал считать нормальность неким недостатком. И правда, вот эта тема о том, что все мы где-то уязвимы, все мы в чем-то ненормальны, должна побуждать нас терпимее относиться друг к другу. То есть лозунг такой: все мы фрики, поэтому давайте принимать друг друга такими, какие мы есть. Угу. Но, опять же, подчеркну, в самом фильме эта идея показана якобы с каким-то конфликтом, но на самом деле вот какой-то серьезной драматической конфликтности там нет, но, по крайней мере, использована как повод высказаться на эту тему.
Да, эту тему и другую тему, про которую мы сейчас поговорим, быть уникальным, оставаться собой, иллюстрирует главная песня этого мюзикла. Называется она «Это я». Эта песня уже занимает верхушки всех чатов. И призыв, который эта песня иллюстрирует, будь собой, ну, оставайся личностью, да, ярче всего звучит в фильме.
Представьте место, где можно увидеть то, чего больше нигде нет.
Весьма экстравагантная затея.
Людей привлекают диковины и странности.
Ясно.
Знакомься, знаменитый ирландский великан.
Я не ирландец.
А мы сделаем акцент.
Они будут над нами смеяться.
Они и так смеются. Так почему бы на этом не заработать?
Неужели тебе этого мало?
Дело не во мне. Не слушайте их. Они пока не понимают, но поймут.
Ты выходишь на сцену с уродами и представляешь их как равных.
каждым днем недовольных все больше.
Убирайтесь, выродки!
Ты рискуешь всем, что создал.
А как, по-твоему, я это создал?
Тебе не нужна всеобщая любовь, а лишь тех, кто любит тебя.
Совсем стыд потерял.
Отец, времена изменились. Я больше не хочу быть в твоем мире.
Ты показал нас миру. Дал нам настоящую семью.
Невозможно сделать что-то новое, слепо подражая другим.
Напоминаю, что вы присоединились к проекту «Раскадровка». Сегодня мы говорим про два фильма. Это «Величайший шоумен» и
«Большая игра»,
да, «Molly's Game» по-английски. Новинка кинопроката. Итак, нам, кстати, Алексей написал опять. В «Ла Ла Ленде» были прекрасные песни, но ужасное исполнение. Да и танцы были слабые, простые. Вспомните, как хореография реализована в «Да здравствует Цезарь». Ну, я понял вашу мысль, Алексей. Я просто не считаю, что признаком хорошей хореографии является спортивное совершенство. Да как раз вот в «Ла Ла Ленде», что меня и подкупало, это некая такая почти сознательная, я думаю, сознательная шероховатость танцев. Да, она некая...
Как танцуют обычные люди.
Как, да, вот эта вот некая вот обычность, как раз попытка выдернуть мюзикл из мира таких профессиональных танцоров, а скорее вот в обычную жизнь, вплести туда, это, на мой взгляд, как раз очень, очень интересный ход. Итак, да, одна из основных мыслей, в общем, большинства, собственно говоря, американских фильмов, здесь не обязательно смотреть «Величайшего шоумена», это ты должен быть собой, ты должен следовать своему сердцу, не сдавайся, не будь таким, какой ты есть, и тогда
да,
вся
вот
вселенная
песне,
будет на твоей стороне.
Вот эта песня, да, из мюзикла поется, я не боюсь быть на виду, я не собираюсь извиняться,
да.
Это я.
Да, и даже если ты уродец, то преврати вот это свое уродство в силу, там, пусть это, как, продай это, да, покажи, что ты, тебя никто не остановит. Там.
Я знаю, для нас найдется место, потому что мы прекрасны.
Да, и, собственно, это главный вызов для самого героя Хью Джекмана, вот этого Финаса Барнума. Он поначалу, он выходец из очень бедной семьи, по фильму, в жизни, кстати, это не так, ну, реальный персонаж, он не был таким уж бедолагой, и, надо сказать, кстати, начал цирковую карьеру лет в 60, ну да ладно, Хью Джекман 50-летний, так что тут они почти бьются друг с другом. Так вот, он начинает в фильме, да, свою карьеру с самых низов, и с этими отверженными, с теми, кого никто не ценит, с теми, над кем смеются, и на этом делает себе имя, но потом в его жизнь приходит соблазн в виде обворожительной норвежской певицы, которую Ребекка Фергюсон, да, играет, его вот это очаровывает блеск высшего света, признание критиков, наконец, потому что там критики показаны такими сволочами, там один из персонажей есть критик, вот такой сухарь-сухарь. Ну, не то чтобы сволочь, но такой вот совершенно такой человек, сноб в кубе, да, и почти не способный к живым чувствам уже в своем каком-то мирке этом, стерилизованном. Ну, так вот, и приходит искушение в жизни вот этого самого Барнума, ему тоже теперь хочется быть в большом свете, и он забывает о тех, вот с кем он вышел, и, конечно, это и сыграет с ним плохую шутку, тут уж что... Тут не нужно быть гением, чтобы предсказать этот поворот сюжета. Кстати, все повороты сюжета предсказываются, в общем,
на раз-два.
Да, это, на мой как-то большой недостаток.
Даже выбором актрис. Все-таки никому нельзя уйти от Мишель Уильямс.
Ну да ладно. Да, и, собственно, и потом он должен вернуться вот к себе. К себе настоящему. И он прямо произносит эти слова. Еще один момент. Не люблю фильмы, в которых мысли прямо вот так вот красным подчеркнуто, да, что да, я должен следовать себе. Ну, мысль, она так себе. Я, честно говоря, думаю, что она просто заезжена и затерта, и сама вот идея, ну, какой-то искренности, наверное, неплохая, но каждый раз, когда звучит в тысячный раз это «будь верен себе», что это значит? Какому себе? Да, что значит быть верным себе? Это, там, если ты сволочь, там, продолжать быть сволочью, Да, если там лентяй продолжать быть лентяем, что значит верность себе? Как-то, когда это просто звучит как некая вот клишированная фраза, то несколько неприятно. Ну, в фильме в контексте это выглядит неплохо. Но вернуться к себе, значит, к своим друзьям,
ну,
к своей семье.
Здесь же еще сделать свое несовершенство неким щитом, потому что все-таки Барн, понятное дело, на них наживался, на их несовершенстве, дефектах, разных чудесах, но дал им возможность быть именно артистами, да, то есть сделать из своего дефекта фишку, да, и то есть он поменял их статус. Я не изгой, да, я артист. И то, как я выгляжу, это не мой изъян, а мой, ну, моя уникальность, что ли.
Ну, хотя, да, здесь, в общем, при всем при этом персонажи все равно остаются приглаженными. Ты мне как-то сказала перед этим фильмом, и я теперь не могу отделаться от этого образа, что феминистки критиковали героиню вот Гадот в «Чудо-женщине» за то, что у нее там выбритые подмышки. Настоящие
гладкие.
Гладкие, да, да, что настоящая феминистка не должна вот ориентироваться
настоящая
на...
Настоящая амазонка,
да,
которую играет Галь Гадот.
Она должна такая вот в меру волосатая, без депиляции, в общем, да. Так вот, здесь любопытно, что одна из персонажей такая бородатая женщина. И я почему-то, вот извините, обратил внимание, что подмышки у нее гладко выбритые.
Понятно.
То есть борода так у нее осталась, вот, а с подмышками поработать не захотела. Это, мне кажется, яркая иллюстрация того, как вообще обращаются с историей в этом фильме. Да, но и, конечно, конечно, что бросается в этом фильме в глаза, это такая ярко выраженная американская мечта. Я считаю, что просто этот фильм, он какая-то квинтэссенция, да, то есть обратите внимание, главный герой, это такой герой-предприниматель, именно предприниматель. Да, то есть это тот, кто не просто там занимается бизнесом, а берется за самое смелое, безрассудное, такое, это и Маск, и, в общем, там, не знаю, кто там еще из, и Стив Джобс там в одном лице, вот, то есть он смело берется за новое и берет на себя там все эти риски и приходит к победе, то есть такой капитан капиталистической экономики. Второй момент, да, который про него, можно сказать, важный тоже для американской мечты. Он как Майкл Джексон такой, из грязи в князи. Да, он, неважно, где ты родился, неважно, каково твое происхождение, но ты тоже можешь стать, или тут уж дальше выбирайте вариант, там, Опрой, Стивом Джобсом или президентом США. Ну, в общем, это... Опять вот эта такая вот важная, вдохновляющая идея, что ты обязательно поднимешься, если будешь многоусердно, хитро, умело работать. Еще одна штука, которая, кстати, тоже, если вот вы посмотрите на даже многие американские боевики, там вспоминается сразу «Крепкий орешек», одна из особенностей настоящего американского героя, он такой, он должен быть слегка плутоват. Он должен не играть по правилам. Вспомните все эти американские боевики, где настоящие такие хорошие полицейские, они всегда идут против системы. Это вот такая тоже тема очень американская сама по духу, что, вот есть, что система – это всегда плохо. Побеждают одиночки, которые не играют по правилам. Вот эта не игра по правилам важна. И я читал, когда отзывы некоторых американских кинокритиков на этот фильм, они говорят, очень трудно отделаться от ощущения, ну, еще раз, герой-предприниматель, из грязи в князи, плутоват. И так вот, Трамп. Да. Mm-hmm. И как-то вот трудно очень отделаться от этого образа.
Хочешь сказать, что теперь Соединенные Штаты Америки это
компании.
Что-то в виде шоу, которое Трамп делает?
В общем, да.
Или политика это шоу?
Да, и, собственно, то, во что, как это сейчас выглядит. Действительно, плутоватый. Сознательно плутоватый, бросающий вызов устоям, такой герой-индивидуалист, ну, для некоторых, для каких-то, конечно, воплощение мирового зла, он побеждает. Единственное, что отличает, правда, главного героя Хью Джекмана от Трампа, это семейные ценности. Это тоже такой очень важный момент, видимо, чтобы фильм был и как-то вот с хорошим рейтингом. То есть здесь он верный семьянин, он даже... Не, хотел сказать, в мыслях даже не изменяет своей жене. Ну, в мыслях, может, и изменяет, но в реальности нет. Остается верен до самого последнего, так сказать, момента. Кстати, в реальности тот же Барнум был, ну, дважды женат. Ну, то есть, в общем, сейчас я тут не хочу его, анализами его семейной жизни заниматься, да, но это вот важно. То есть, и вот, по сути дела, вот мы говорили, да, о том, что многие легкие жанры, там, боевики или, скажем, мюзиклы, они чем интересны, что они проговаривают какие-то идеологические моменты намного громче и ярче, чем, казалось бы, такие вот интеллектуальные артхаусные проекты.
Да, еще одна тема – это о том, что герой, вот этот вот Пити Барнум, придумал законы современного шоу-бизнеса. Говорят, что он первый придумал пиар-компании, акции, ну вот, как таковые, перформансы разные. Например, он говорил всегда, что если у тебя есть пятерка перед началом какого-то дела, вложи 4,50 в рекламу. То есть это вот единственное, что сработает, никуда не надо. Можно любую ерунду, собственно, подать так, подать как диковину, подать как сенсацию. Вообще вот он всю эту сенсационную, ну что ли, прессу, сенсационную рекламу и придумал.
Да, он интересный такой прием использовал. Это если брать реального Барнума, он, когда приезжал в другой город со своим шоу, он в газету посылал колонку, заметку, или там кого-то подговаривал, да, чтобы кто-то написал колонку-заметку, в которой, между прочим, упоминалось, какой фурор его цирк произвел в тех городах, где он был раньше. То есть, по сути дела, многие, вот когда, и это смотри, когда смотришь фильм, это тоже видно, но читая историю реального Барнума, кстати, не поленитесь, зайдите хотя бы на уровне
Википедии. На уровне
Википедии, да,
на,
очень
знаю,
интересный персонаж.
Да.
Он, собственно говоря, такое ощущение, что изобрел социальные сети.
Угу.
Да, он действительно вот, воплощал и использовал то, чем сейчас пользуются там фейковые аккаунты, какие-то игры.
Вирусное видео,
да, попытка сыграть на интересе людей каким-то диковинкам, непроверенные факты. И здесь герой, кстати, Барнум говорит, что ну не важно, что я устами Хью Джекмана, не важно, что я там что-то такое приукрашиваю, главное, эти людям весело, главное, они улыбаются.
Да.
Это вот, кстати, одна из заглавных тоже песен фильма, это вот, ну, та, которая звучит в начале и в конце, она состоит в том, что давай вырвись из серых будней, вот сейчас будет все яркое шоу, то есть, по большому счету, прямой призыв выйти из этой унылой серой реальности и окунуться в этот волшебный мир воображения, фантазии и так далее.
Да.
И здесь я тоже, ну, не хотел бы, знаешь, такой какой-то скатываться морализм, я люблю шоу. Я люблю яркие фильмы, я люблю мир воображения.
Ты любишь обманываться, другим словом.
Нет, вот здесь есть фраза, по-моему, Льюис ее сказал, да, Клайв Стэп Льюис, вот автор «Хроник Нарнии». Он говорит, есть разница между... Он говорит, да, действительно, воображение – это побег от реальности. Но есть разница между бегством с поля боя и бегством из темницы. И вот здесь, собственно говоря, вот один из вопросов, который всегда остается, вот это вот шоу, да, вот этот конкретный фильм, это побег с поля боя или это просто, да, это трусость такая, как нежелание сталкиваться с реальностью, и, либо это способ...
Донкихотство.
Да, ну, или способ с помощью воображения найти какие-то, ну, вот силы, вдохновения,
ну, да,
двигаться дальше.
Интересно, что самим Барнуму вот эта вот любовь к шоу сыграла злую шутку, его труп хотели выкрасть, забальзамировать и показывать за деньги. Пришлось родственникам выставить возле могилы специальный караул из полицейских, чтобы короля надувательства и короля
не
рекламы...
Надули, да, в буквальном смысле.
Да, не вытащили и не превратили
не
в...
Не набили соломой, да.
Да.
Да, ну и, в общем, мне действительно, вот я когда уже посмотрел фильм вот с его некими картонными персонажами, за которые там не за что зацепиться, очень трудно сопереживать героям, потому что они не живые. Да, ты же не будешь куклам сопереживать. Ну, вот было бы действительно интересно, фильм про реального персонажа, да, с его противоречиями. Потому что, видишь, мне кажется, вот, что могло бы поучиться в таком фильме, это действительно поразмышлять о том, ну, почему нам важен вот этот побег от реальности, там, какие последствия он до нас имеет, там, в чем разница между обманом и таким добрым розыгрышем. Насколько вот здесь, где вот эти вот моральные границы проходят для того человека, который там, устраивает шоу. Это такие хорошие вопросы, потому что современная эта культура, современный мир, там, от социальных сетей до, там, не знаю, телевидения, он, ну, пропитан. То есть мы живем в мире, в котором шоу, наверное, никогда не занимало такое место, как сейчас. И это само по себе было бы хорошим, мне кажется, очень любопытным размышлением. И, к большому сожалению, вот в фильме «Величайший шоумен» ничего этого нет.
Да, сделали намного проще вот в сторону зрелища. Заканчиваем обсуждение «Шоумена» и говорим о новинке проката «Большая игра».
Я Молли Блум. Слышали обо мне?
Я прочитал обвинительное заключение и купил вашу книгу.
Вы понимаете, что вам предъявлено обвинение в организации подпольного казино?
Вы будете моим адвокатом?
Мои партнеры вряд ли захотят рисковать репутацией ради принцессы покера.
Если вы думаете, что принцесса могла провернуть подобное, вы ошибаетесь. Похоже, у вас сложилось ложное представление обо мне. А если я докажу, что ваши недалекие предвзятые суждения – полная чушь?
Напоминаю,
я буду поражен.
Это реальная история, но я изменила все имена, кроме своего.
Эй, Молли, я перенес игру в покер в Кобра Лаунж. Ты мне поможешь.
Я находилась в комнате с кинозвездами, банкирами, магнатами. Они шли ва-банк каждую минуту.
Спасибо, Молли.
Это тебе.
Благодарен.
Я больше не буду платить тебе за работу ассистентки.
Меня увольняют?
Просто не буду платить. Ты получаешь деньги раз в неделю за игру. Это неправильно.
Ты не хочешь платить, потому что чаевые здесь слишком большие. А если я не согласна, то рискую потерять и работу, и чаевые, и это честно?
Вздумала торговаться? Ты пустое место.
Унижение сменилось слепой яростью из-за моей беспомощности. Я не смирилась и разработала план. Я буду проводить игры в этом номере каждый вторник. Первый взнос — 250 тысяч.
Об этом заговорят.
Играем!
8 лет в Голливуде и 2 года в Нью-Йорке вы управляли самым роскошным частным казино.
Вы видели имена в обвинительном заключении? Признайтесь, Молли, вы связаны с русской мафией?
Ты дико рискуешь.
Игроки должны вам почти 3 миллиона.
Тебя просто убьют.
Ты создала многомиллионный бизнес исключительно своим умом.
Мое дело передали в федеральный суд.
У каждого свои недостатки.
Почему вы одна? Где все эти люди, которых вы покрываете? Почему они молчат?
Итак, фильм «Большая игра».
Режиссер. Заметили, да, сколько Арон текста?
Соркин, да.
Да, сколько текста даже на уровне трейлера. Вот мы его не видели, а слышали, в отличие от вас. Вот, но и то, там нет места даже для видео, да, для музыки. Текст, текст, текст. Потому что режиссер этого фильма очень известный в Голливуде сценарист Арон Соркин, сценарист «Социальной сети», сериала «Служба новостей», ну и прочих заметных работ. И он известен именно тем, что у него просто такие пулеметные диалоги, почти весь фильм у него строится на диалогах, которые он очень боится или не любит. Вот каких-то пауз, где люди сидят и ничего не делают, ему, видать, страшновато. Надо люди, чтобы все время двигались и говорили.
Ну, хотим предупредить, что фильм вышел только сегодня, поэтому мы обсуждаем горячую новинку, неизбежны там хотя бы мягкие спойлеры, но я постараюсь, вот, по крайней мере, в своих размышлениях опираться на то, что доступно в сети, там, интервью того же самого Арона Соркина, но, тем не менее, если вы совсем так прям сильно не любите никакие спойлеры, то тогда лучше уж послушайте, посмотрите наше обсуждение чуть позже. Итак, «Большая игра» Арона Соркина, рассказ про Молли Блум. Это реальный персонаж, женщина, которая в течение нескольких лет держала, ну, такое полулегальное казино, ну, точнее, такую, сказать, покерную.
Покер-рум.
Покер-рум, да. Буквально покерная, то есть там, где и в ее вот этой самом комнате собирались действительно известные люди, актеры, политики, бизнесмены, представители, как в фильме это подчеркивается, самой страшной и зловещей организации в мире – русской мафии. Так вот, собственно, потом это все дело дошло до ФБР, и она заинтересовала ФБР именно потому, что у нее играли такие достаточно, скажем, колоритные персонажи.
Да, при этом получается, что она обладает компроматом на этих людей, да, в том, ну, на том, о том, какие у них реальные деньги, да, может быть, там уклонение от налогов, сколько они проигрывают, сколько они выигрывают, вот.
И фильм, да, фильм о том, как она поднялась там с какими-то флешбэками в ее детство, как она, будучи спортсменкой неудавшейся, потом занялась вот этим покерным бизнесом, как она это все дело проворачивала, чем это для нее закончилось. Да, ну, в общем, это такая история про сильную женщину. Я узнал, как называется этот жанр, в котором работает Арон Соркин. По-английски звучит так – competence porn. Ну, вот есть по аналогии с такой понятием food porn, да, то есть когда выкладывают бесконечно различные фотографии еды своей, там где-то в Инстаграме, еще где-то, такое пристальное какое-то полуболезненное смакование этого всего дела, такие, в общем, еда с красивостями, да, неестественными. Так и здесь, competence porn – это наблюдение внимательное за людьми, которые хорошо делают свое дело. Нам нравится смотреть, наблюдать за людьми, которые хорошо делают свое дело. И вот в этом жанре Арон Соркин…
За профессионалами.
За профессионалами, да, социальная сеть там…
Ну да, за покером, кстати, куча каналов на Ютубе, покерная игра. То есть люди смотрят, сидят, делают ставки, опять же, на игроков покерных, смотрят за комбинациями, потому что покер — это такая игра, да, покерфейс, знаменитое выражение о том, что ни одна эмоция у тебя не должна проскользнуть, чтобы не выдать, какие карты у тебя на руках. То есть это одновременно театр, одновременно интеллект, плюс элемент удачи. Это все делает игру очень интересной.
Напряженной.
Да, напряженной, и действительно за покером наблюдают.
И там огромные ставки. Там
игры,
в фильме,
да,
есть момент, где одновременно за столом разыгрывалась сумма. Я не понимаю ничего в покере, поэтому так, в общем, в общих категориях только могу об этом говорить. Сумма в 3 миллиона долларов. Да, вот, скажем, это была ставка в игре. Поэтому, в общем, можем только догадываться, какое напряжение тогда было у всех персонажей в этом задействованных. Ну, в общем, мы наблюдаем вот за этой женщиной. Это такая история сильной женщины, да, которая запуталась вначале, а потом пытается вот эту, из этой запутанности выбраться. И мы уже все...
При этом сохранить какие-то моральные ценности в такой странной сфере, как азартные игры.
Да, фильм... То есть Аарон Соркин, конечно, он... это и плюс, и минус. Ты, как бы, когда ты смотришь фильм, ты не можешь отделаться от ощущения текста. Да, и текст у него хороший. Это плюс. Он держит напряжение, действительно, там, ну, хорошие диалоги там между тем,
ну,
же...
Да.
Актрисой, ну, Джессикой Честейн и Идрисом Эльбой, которые играют ее адвоката. Действительно, они хорошо смотрятся, и как-то удается создавать, как кто-то сказал, что сценарии Соркина, они как джазовая композиция, она так вот играет, в нее есть ритм, да, в самом тексте. Но это же и минус, потому что ты видишь этот текст. И, на мой взгляд, все-таки кино, оно...
Сколько люди не говорят, сколько говорят его герои.
Все-таки кино должно быть кино, прежде всего. То есть оно должно показывать. Там, наверное, в этом фильме есть один из приемов, который я не люблю и достаточно подозрительно отношусь, когда озвучивают, когда в фильме очень много проговаривается авторского текста, угу, как бы объясняющего, что происходит.
Ну, как бы флешбеки.
Зачем, да. Если так много нужно говорить, чтобы понять, что происходит, ну, так книжку лучше почитать. Кстати, книжка самой Молли Блум написана. Потому что фильм должен показывать через игру, через взаимодействие. Вот когда много говорится, мне кажется, это, ну, какой-то получестный прием и признание слабости себя как режиссера. Ну, наверное, Соркин со мной не согласится, но, правда, он слишком текстоцентричен для того, чтобы пока... Ну, в этом фильме. Может быть, в будущем у него как-то рука набьется, и он станет опытным режиссером.
Но, с другой стороны, он как бы уплотняет биографию, да. Наверное, биография этой женщины, она, конечно, уникальная или интересная, но в ней были какие-то не очень скучноватые моменты, сама просто жизнь. Тут он как бы из человека делает некий образ, да, некую мысль, да, идею, концепцию, потому что даже Цукерберг, да, который придумал Facebook, он менее интересная личность в жизни, чем то, что сыграл Джесси Айзенберг. Он сыграл там еще какие-то дополнительные смыслы, превратившись, ну, не в Цукерберга, ну, а другого вообще персонажа.
Здесь интересно, что вот этот Молли Блум, она со-сценарист, соавтор,
ну,
сценария,
это же ее биография,
выступает. И он очень много общался, Соркин, с ней. И он говорит, что я больше подчеркну из общения с ней, чем из книги.
Но все равно
в
концепцию превращает персонаж.
И то, что он слишком много с ней общался, это как раз в минус фильму играет, потому что есть такое ощущение, что как бы ее хотят, ну, всеми способами отбелить. Да, как-то приукрасить, что ли. Mm-hmm. Он пишет, цитата из Соркина: «Меня вдохновляла не придуманная, а реальная Молли Блум. У моей героини с ней много общего. Мозги, сила, цельность характера, цепкость, чувство юмора и героическая способность отделять добро от зла».
В азартных играх.
В азартных
где люди
играх.
За один вечер проигрывают столько, что готовы жизнь
и там
самоубийством покончить, разводы
и
так далее.
Но она об этом сильно переживает.
Очень.
Да, поэтому она умеет отделять добро от зла. Ну, в общем, здесь все-таки, ну, такие типичные вот соркиновские вот эти вот вещи есть, там, с таким пафосом, с моралью. Опять же, к сожалению, слишком подчеркнутыми. Да, слишком проговоренными. Из-за этого некоторые диалоги тоже смотрятся искусственно. Вот, скажем, ну, прямо, знаешь, вот есть... сейчас, когда в кино нельзя использовать нецензурное выражение, речи некоторых полицейских в наших сериалах смотрятся как-то странновато, когда, знаешь, они там, обращаясь к преступникам, говорят, ну, почти, знаешь, а сударь, не соблаговолили бы вы вот пройти? Ну, ты понимаешь, что в реальности это совсем бы по-другому звучало. И здесь тоже, слушая диалоги, но они такие более киношные, чем у Тарантино, который специально пишет киношные диалоги. И это, ну, какое-то вот ощущение создает, ну, искусственности, да. Может быть, конечно, я придираюсь. Да, может быть, я придираюсь. То есть, в принципе, фильм динамичный, достаточно интересный. Но вот я на протяжении его не мог отделаться от некого ощущения вот опять, избыточности текста, раз, во-вторых, некой искусственности диалогов. Я думаю, что, опять же, вот говорю, близость с главной героиней для Соркина сыграла не очень хорошую роль, но если вам нравятся и другие фильмы, в которых он сценаристом, то этот, пожалуй, ну, может быть, не войдет в вашу память как самый лучший фильм Соркина, сценариста, но и сильно не разочарует. Ну что, спасибо, что были сегодня с нами. Присоединяйтесь к нашим обсуждениям каждую неделю в четверг и пишите свои комментарии, отзывы, обратную связь в нашей группе «Раскадровка» ВКонтакте. Спасибо и до встречи через неделю.